Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торт. На этой неделе в средствах массовой информации и интернете одно за другим появилось сразу несколько сообщений об ожидающейся вскоре отставке президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Затем тоже несколько опровержений этих сообщений. Что стоит за всей этой информационной кутерьмой? Чем и почему политический режим и страсти в Башкирии отличаются, скажем, от соседней Татарии? Всему этому и посвящен сегодняшний выпуск программы «Разница во времени». Бессменный, как пишут о нем, президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдулович Рахимов в региональной политике еще с советских времен. С 90 по 93 он возглавлял Верховный Совет Республики. И именно в этот период была принята отмененная позднее декларация о государственном суверенитете Башкортостана, республика подписала федеративный договор и декларировала свою новую конституцию. Заслуги Рахимова во всем этом были вознаграждены тем, что в декабре 93-го он был избран первым президентом Республики Башкортостан. В связи с изменившейся конфигурацией политического устройства страны, в сентябре 2006-го Рахимов последовал примеру своего коллеги из Татарстана Ментимера Шаймиева и досрочно поставил перед тогдашним президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос о доверии и с благословения последнего был в октябре того же года наделен Госсобранием Республики президентскими полномочиями на новый пятилетний срок. Как и другие политические марафонцы регионального масштаба, а таких уже немного, тут же Шаймиев, к примеру, или Лужков, Рахимов на долгой дистанции республиканского правителя накопил немало претензий к себе и в народе, и в Кремле. Но по количеству сообщений о скорой досрочной отставке и их опровержений он, пожалуй, рекордсмен или один из рекордсменов. В чем тут дело? Об этом я беседую со своим коллегой, директором татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Римом Гильфановым.
Да, вы правы в том, что Муртаза Рахимов действительно уходит уже годы. Уходит в кавычках. Даже после последних президентских выборов, которые еще проходили, декоративные такие всенародные выборы, уже говорилось о том, что он, дескать, не выдержит всего срока, там, 2 года, и потом сам уйдет. Не ушел, его потом президент Путин переназначил. И эти слухи время от времени действительно появляются и довольно серьезные, как бы на первый взгляд. Но, как ответ на ваш вопрос, почему именно с Рахимовым так происходит, Башкортостан все-таки регион, он особенный, специфический.
Ну, это слишком общее определение. Такое ведь о многих регионах можно сказать. Но давайте сравним Башкортостан с соседями, с близким ему по языку и культуре Татарстаном, например.
Дело в том, что, например, вот в соседнем Татарстане, там ситуация немного иная, потому что Ментимер Шаймиев, он как бы представляет, олицетворяет местную элиту. Там, в принципе, больше другой элиты и нет. Если она есть, появляются какие-то очаги, они сразу и будь уезжают в Москву или куда-нибудь еще.
Стоп, тут нужно пояснить. Когда Рим Гильфанов говорит о местной элите, речь идет о представителях титульного этноса, татарах. Других, выходит, выживают. Ну а в Башкирии?
В Башкортостане там она более широкая. Там есть разные группы, есть разные кланы. Вот республика называется Башкортостан, но Башкирия там составляет меньшинство, к сожалению. Есть очень влиятельная, многочисленная татарская община, у которого свои интересы и свои люди, свои лидеры. который считает себя обделенными в настоящий момент. Потом есть очень влиятельная русская община. Самые крупные, да, по численности русские, они на первом месте в Башкортостане. И у них, конечно, есть возможность, что они могут уехать в Москву там для самореализации. Татары, например, могут уехать в Казань. Что им и предлагают, кстати,
как
башкирские.
Да. И татары могут уехать и в Париж в этом специфике.
Но и в Париже им будет труднее себя показать и как-то получить какие-то должности, какие-то чины. Эти элиты, они по возможности каждый раз вот выпускают эти слухи, они как-то между собой там борются, и им нужно как-то освободиться от засилия, как они говорят, башкирской элиты. Мне кажется, что многочисленность этих слухов, она частично объясняется этим.
В общем, картина проясняется. Не очень-то это привлекательная картина. И в Татарстане, и в Башкортостане местные выжимают инородцев из элитного слоя по национальному признаку. Но в Татарии эти выжиматели прежде всего татары, а в Башкирии наблюдается борьба элитных представителей сразу трех этносов. И слухи о скорой отставке Рахимова – оружие этой борьбы. Но как сложилась эта мультинациональная структура населения Башкирии? Вот что говорит об истории ее формирования председатель Башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев.
В свое время она была в 1919 году образована как первая автономия в революционной России. В границах так называемой Малой Башкирии, которая сейчас составляет всего лишь небольшой кусочек нынешней территории республики на юго-востоке. Через три года, в 1922 году, путем слияния с Уфимской губернией, была образована большая, так называемая Большая Башкирия, и она уже стала обладать и промышленностью, и необходимыми кадрами для становления так, своей автономной государственности. Но сразу резко изменился национальный состав, потому что на территории Уфимской губернии жили преимущественно татары и русские. И вот сейчас такое трехсоставное по национальности республика. Первое место сам по численности занимают русские, их согласно последней переписи, которая прошла в 2002 году, 36%. А вторая – это башкиры. Их по этой переписи 29% с небольшим. И татары сейчас на третьем месте – 24%. Но я бы сразу заметил, что этой переписи, ее результатам не особенно-то можно верить.
Ну, о недоверии к результатам переписи 2002 года – уже много сказано. Утверждалось, в частности, что татар целыми деревнями, не поинтересовавшись их волеизъявления, записывали в башкиры. Так, где титульный этнос и завоевал свое второе по численности место в республике. Но какое отношение все это имеет к 17 лет несменяемому Муртазе Рахимову?
Муртаза Рахимов, он, конечно, по национальности башкир, опирающийся преимущественно на башкирские кадры из плеяды таких красных директоров, советских директоров. И вот здесь вот мы к главному отличию переходим. Башкирия – это прежде всего для России, да и для СНГ, можно сказать, это крупнейший центр нефтепереработки. Вообще он крупнейший, потенциально крупнейший в Европе. Он может перерабатывать до 50 миллионов тонн нефти в месяц. Все эти крупнейшие нефтехимические комплексы, которые расположены в Уфе и на юге республики. И нефтедобыча, нефтепереработка дают очень большую долю в промышленном продукте этого региона. Например, нефтедобыча – это 23% всего промышленного продукта. Нефтепереработка – еще 20%. Химия и нефтехимия – еще 16%. Плюс электроэнергетика, которая составляет 16%, это больше половины вырабатываемого промышленного продукта. Словом, это сырьевая республика, безусловно. И на контроль за этими крупнейшими химическими комплексами, конечно, устремлены всегда взгляды, так скажем, московских финансово-промышленных групп. В свое время в Башкирии был в начале правления Рахимова приватизация нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли прошла по особому порядку. Так вышло, что они все остались в собственности республики. Указ Ельцина об общих правилах приватизации нефтехимической отрасли на территории Башкирии не действовал. Вот. А потом путем каких-то перекрестных слияний, переводы, фактически вся нефтепереработка очутилась под контролем уже не, даже не республики, а лично вот клана Рахимовых, отца и сына.
Про Рахимова сына, его зовут Урал. про его проделки, связанные не только с лукавой приватизацией значительной части энергокомплекса Башкортостана, часть пришлось вернуть государству, про желание отца передать верховную власть сыну и отказ от этой идеи, про их распри и замирение уже сказано и написано немало. Но вы заметили, с чего начал Артур Асафьев?
Муртаза Рахимов, он, конечно, по национальности башкир.
В этом, конечно, унаследованный с советского времени принцип, согласно которому желательно, чтобы наместник московской власти в нацреспублике принадлежал к коренной нации. Если де-факто было не так, переделывали. Например, бывший первый секретарь башкирского обкома Зия Нуриев – татарин. Но по мере движения по карьерной лестнице он зампредом союзного совмина стал. По мере подъема наверх еще до Москвы превратился в башкира. То же самое произошло и с другим башкирским партпредводителем Медхатом Шакировым и с прочими. В отличие от них, Рахимов, если так можно выразиться, настоящий башкир, а не записной. И вот этот-то бессменный предводитель Башкортостана, как об этом я уже упомянул, а в свое время много писалось в прессе, несколько лет назад, решил было закрепить сложившуюся систему, именуемую его противниками феодально-байским капитализмом, наследственной передачей власти сыну. Надо признать, что отнюдь не все эксперты этим сообщениям поверили. Низвергнутый Рахимовым-старшим с поста главы его администрации, уже вынырнувший с повышением в Москве, Ради Хабиров, он теперь глава департамента по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями Управления по внутренней политике администрации президента России. Так вот, Ради Хабиров давно уже говорил, что шансы Рахимова-младшего на должность Рахимова-старшего при всем удобстве для рахимовского клана нулевые. Вот и директор татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Рим Гельфанов говорит мне.
Вы знаете, экзотичность вот этих всяких домыслов, она определяется тем уровнем политической культуры, скорее всего, отсутствием политической культуры, отсутствием нормальной политической состязательности в республике. То есть элита, которая лишена нормально высказывать свое мнение, открыто бороться, как нормальная оппозиция, она вынуждена просто прибегать к разным вот таким уловкам, к разным грязным инсинуациям. И этим занимается не только оппозиция, этим занимается и настоящая администрация. Я все-таки думаю, что, может, какие-то мысли и появлялись у Рахимова, когда он смотрел вокруг себя и видел, что, дескать, на кого же можно полагаться, и видел, что один верный сторонник там что-то высказался не в том духе, другой там показал себя с лучшей стороны. Ну, в этом случае, конечно, семейные узы, они наиболее крепкие, когда человек начинает думать о будущем. Вот уйдешь ты из поста, да, и никто тебя не обидит. Конечно, семейно близкий человек этого не сделает, скорее всего. Это в средние века на Востоке там, или не то, что на Востоке, вообще и короли там, братья, все душили, травили. Сейчас на них полагаться, я думаю, можно. В этом смысле есть слухи и в Татарстане, что и Шаймиев там подумывает о своем племяннике, что сыны у него как бы такие хорошие менеджеры. Вот я думаю, что никто серьезно вариант Урала Рахимова не обсуждал.
Нынешние, опровергнутые уже, правда, неназванным информированным источником, сообщения о досрочной отставке Рахимова имени его сына не содержат. Они выглядят прямо как для советской открытки, изображающей дружбу народов. Кандидатуры, называемых в них в качестве преемников Муртазы Рахимова лиц, представляют все главные этносы населения республики. Башкир Рудик Искожин, государственник из КГБ. Русский уроженец Уфы Андрей Шаронов, крупный госчиновник из комсомольцев. И татарин Ралиф Сафин, вице-президент Лукойла, знаменитый богатством и дочерью Алсу. Рим Гильфанов говорит мне на это.
Эти имена, в принципе, не новые, но кроме Шаронова, может быть, да, он как бы удивил, что он как выходец из Уфы, тоже
да,
как бы среди претендентов.
Мне кажется, по принципу рождения.
Мое личное мнение по поводу вот последнего слуха, последнего списка, он очень так идеально подобран, знаете, там есть и башкирин, там есть и русский, там есть и татарин. То есть, мне кажется, что это не тот настоящий список, который есть у Рапоты или наверняка уже есть и у Медведева.
Поясню, не все ведь знают. Григорий Рапота – полпред президента в Приволжском федеральном округе, а Медведев – сам президент. Ну вот, я уже сказал, не успел этот идеальный список появиться, как тут же его опровергают. Так зачем все это? Из Уфы мне отвечает Артур Асафьев.
Я думаю, это пробные шары, которые запускаются Кремлем. Потому что давно уже у них вся публичная политика или ее крохи ведутся в режиме и в методике спецоперации. Легенд прикрытия и уже как-то по-другому не назовешь. Ведь этот список не первый. Еще совсем недавно, скажем, осенью, был совершенно другой список, в котором был, правда, искужен, но не было ни Шаронова, ни того же Сафина. То есть люди, политики, предприниматели, которые соперничали с Муртазой Рахимовым на прошлых выборах в 2003 году, я имею в виду прежде всего Веремеенко, Сергей Веремеенко или того же Ралиха Сафина, они там в этом списке уже не упоминались как фигуры отыгранные. Тем не менее, вот чуть погодя опять всплыл Веремеенко в очередном списке, а теперь вот мы видим и Сафина. Я думаю, что все это пробные шары, запускаемые, так сказать, с целью протестировать реакцию республиканских элит, возможно, населения, общественности, снять реакцию их в прессе в том числе.
Глава башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев. Директор татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Рим Гильфанов, в принципе, с ним согласен.
Просто таким вот образом зондируется мнение, как к этому отнесутся не только в Башкортостане, кстати, но и в том же Татарстане, потому что московский Кремль, мне кажется, сейчас вот ломает голову. Взять ли серьезно вот это предупреждение, дескать, в национальных республиках Кремль должен быть осторожен и именно посадить там коренного? Или же все-таки попробовать вот идти ва-банк и посадить все-таки своего человека, кто бы он ни был?
Ну и совсем как в детской считалке. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник, портной. Вот они сидят. КГБшник, госчиновник, богатей, бизнесмен. Кто из них останется? Говорит Артур Асафьев.
Тут можно только аналитически гадать. Если брать этот тренд, так называемый, ставить на все должности, во все регионы бывших сослуживцев Путина, там, по Ленинграду или по институтам КГБ, по службе совместной, и если брать этот тренд за аксиому, и что он еще и работает вовсю, то тогда предпочтение политологи и эксперты будут отдавать искужину. Если брать наоборот другой тренд, который начинает вроде бы прорисовываться опять-таки на словах медведевские, ставить молодых грамотных управленцев, то тогда предпочтение можно отдать Шаронову. У Сафина, вот лично я думаю, перспективы быть назначенным не очень велики, хотя, конечно, аналитики, которые там могут просчитывать, скажут, что да, в общем-то, его назначение будет популярно среди татар Башкортостана.
А насколько это, по вашему мнению, серьезно? Ведь столько раз уже предрекали Рахимовскую отставку, а воз и ныне там.
Я думаю, что в этот раз дело обстоит все-таки серьезнее, нежели раньше, что речь идет все-таки именно об уходе Муртазы Рахимова с поста президента, потому что психологически, это тоже довольно важный фактор в политике, в психологии, психологически и население, и элиты здесь в республике, и новое поколение чиновников, или, так скажем, российской элиты, которые сейчас пришли, уже даже не при Путине, а при Медведеве, уже они и устали от фактора Рахимова, и уже не готовы с ним и дальше сотрудничать.
Артур, а что можно сказать о людях, названных в этом последнем списке?
Я начну с Шаронова. Андрей Шаронов, он действительно выходец из Башкирии. Он здесь учился в авиационном институте, возглавлял комсомольский комитет авиационного института, был избран народным депутатом СССР. И после этого уже, в общем-то, прочно осел в Москве, перейдя работать в правительство Ельцина. Сначала председателем Госкомитета по делам молодежи, а потом уже Министерство экономического развития. Несомненно, он какие-то связи с республикой, конечно, имеет, но особых обязательств перед республикой, перед, скажем, кланом Рахимова у него никогда не просматривались, во всяком случае. Более того, его характеризуют московские эксперты как, в общем-то, убежденного демократа, либерала. И даже предрекают, что Башкирию в случае назначения его президентом ждет небывалая оттепель. На самом деле, говорить о том, что ждет, конечно, вот нельзя, потому что пока ничего не известно. Ралиф Сафин уже баллотировался на пост президента республики в 2003 году, уже обозначал свои претензии на эту государственную должность. Но о Руди Киескорне никто ничего не может сказать, кроме того, что вот он человек не публичный, особенно, скажем, в республиканской прессе он никогда так много не выступал, каких-то политических инициатив не продвигал, не обозначал, не претензий. О нем почти ничего нельзя сказать, что, кроме того, что он бывший сослуживец Путина по Краснознаменному институту КГБ. Вот. Ну и всю жизнь, в общем-то, потом почти всю жизнь в дальнейшем проработал в органах безопасности.
Ну, это немало.
Это немало, да. Вот, как казалось бы, по закону, точнее, по регламенту, реальный список, подаваемый главе государства, он не менее, где-то за 90 дней, вроде по регламенту, представляется, до истечения, официального истечения срока полномочий главы какого-либо субъекта федерации. И срок Рахимова истекает в октябре 2010 года, насколько я помню, и вроде бы тогда говорить еще рано. Но, с другой стороны, мы же видим примеры, что губернаторы, в общем-то, в России уходят, не дожидаясь официальности срока полномочий. Уходят под давлением Кремля или под давлением других чрезвычайных, возможно, обстоятельств в каких-то случаях.
Так считает Артур Асафьев. Выскажу и свое мнение. Каждый опровергаемый жизнью прогноз увеличивает шансы следующего стать истинным. Ведь Рахимову через месяц уже 75 будет. Мао, правда, правил Китаем до 83. Но ведь Башкирия не Китай. Муртаза Рахимов на прямой к политическому финишу. Кто следующий? В этом выпуске программы «Разница во времени» принимали участие из Праги директор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Рим Гельфанов, а из Уфы председатель Башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Туртин.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Израиль, как ожидается, объявит об одностороннем прекращении огня в секторе Газа, сообщают западные СМИ. Со ссылкой на источники в израильском правительстве утверждается, что премьер-министр Эхуд Ольмерт сообщит о перемирии после сегодняшнего заседания так называемого Кабинета безопасности. Вместе с тем, говорят источники, Израиль оставит за собой право на вооруженный ответ в случае новых ракетных обстрелов израильской территории боевиками палестинской группировки «Хамас». В европейских городах прошли митинги протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Западное агентство сообщает о тысячах людей, вышедших на улицы Рима, Лондона, Парижа, Берлина и других городов. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко продолжат переговоры о возобновлении газового транзита в Европу, сообщил российский президент Дмитрий Медведев. Выступая в Москве после международной встречи по вопросам поставок российского газа, Медведев выразил надежду, что транзит возобновится в ближайшие дни. О каких-то конкретных результатах встречи, в которой принимали участие европейские представители, не сообщается. В литовском городе Клайпеда прошел митинг протеста против политики властей. В полицию доставлено 32 демонстрации, которые, как утверждается, пытались спровоцировать беспорядки. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции приняли участие около 4000 человек. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов заявил, что раскаивается в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда». Буданов вышел на свободу в четверг. Он провел в заключении 8,5 лет, из 10, к которым был приговорен. Досрочное освобождение Буданова вызвало массовые протесты в Чечне. Избранный президент США Барак Обама совершает поездку в Вашингтон, где во вторник пройдет церемония его инаугурации.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вас удивляют те российские экземпляры, которые живут в США, едят американское сало и надоедают вам письмами о том, какая дикая страна Америка, а Россия цивилизованная. Какие глупые и нечестные правители штатов и какие умные и порядочные Путин и Медведев. Не понимаю, почему вас удивляют эти письма и зачем вы с ними возитесь. Это ведь пишут не диссиденты. Эти русские эмигранты не политические. Они уехали за длинным рублем, вернее за долларом. У них на первом месте шкурные интересы. Они живут на Западе не потому, что там свободнее, а потому, что там сытнее. Тот, кто в письмах на свободу поливает грязью Америку, никогда из этой Америки в свой Мухосранск или в Москву не вернется. Его из Америки клещами не вырвешь. Но их учили, что тот, кто покидает родину, предатель. Они чувствуют свою вину перед ее властью, а может и побаиваются этой власти. Думают, что у Путина такие длинные руки, что достанет их и в Техасе. Поэтому стараются выслужиться перед ним. Короче, это отбросы России. А вы оглашаете их письма и анализируете их. Напрасно, Анатолий Иванович. Право слова напрасно. Сергей Филиппович Голиков, Санкт-Петербург. Спасибо за письмо, Сергей Филиппович. Право слова спасибо. Мне понравилось это ваше старомодное выражение. Даже политические эмигранты первой волны особенно были весьма придирчивы друг к другу. Большевиков поноси, а Святую Русь не трожь. Доходило чуть ли не до дуэлей, как мы знаем. Чем дальше от родины, тем больше любим ее. Почему ностальгия, тоска по родине, издавна считается русской болезнью, такой, что от нее даже умирают? Почему само слово «чужбина» в русском языке такое тяжелое? Почему так легко встретить русского, который за четверть века жизни в Германии не обзавелся ни одним другом немцем, ни даже приятелем, и совершенно уверен, что эта проклятая немчура вообще не способна дружить? Почему западный человек без труда приживается в любой западной стране, а в России с трудом, что русскому здорово, то немцу смерть? Ответ давно известен. Разные культурные миры. Мы не встретим человека, который скажет: «Мне не нравится в Америке, потому что я здесь чужой, во мне дело». Нет, всяк уверен, что Америка ему не нравится, потому что она плохая. Где бы он ни оказался, он хороший, а местные плохие. Это взгляд средневекового человека. Все чужое ему противно и подозрительно, потому что не такое, как свое. Следующее письмо на свободу подписано фамилией Виртуальский, наверняка выдуманной. Читаю. В уголке экрана мелькает цена на нефть. Это и есть реальная оппозиция нынешнему режиму. Это и есть включенный для вас счетчик, подполковник КГБ Путин. В Москве масса офисного планктона, фирмачей и их прихлебателей. Несколько тысяч долларов в месяц на рыло – это до сих пор было обычное дело. Но халява быстро кончается. До сих пор они были всем довольны, кроме недонаступления на Тбилиси. И оставалось только поражаться, Анатолий Иванович, как хорошо эта власть знает свой народ. Был действительно единый организм. Будет ли он таким и дальше? Ждите, патриоты, падения рубля, роста безработицы, подорожания импортных товаров, а других почти нет. Ваши фюреры вам говорят, что виновата Америка с ее кризисом. Но ведь она враг, а ждать от врага чего-то хорошего так же глупо, как и ругать его за козни. И что же это за поднятие с колен? И что же это за могущество тысячелетнего русского рейха? В СССР американскому кризису только обрадовались бы. В гитлеровской Германии тоже. А нынешний Кремль уподобляется той советской тетке, которая пришла в партком и требует: «Мой муж подонок, верните мне мужа». В последние годы, продолжает автор, появились патриоты с мировоззрением более диким, чем у старых совков. Это понятно. В жизнь вступают особи на школьной скамье, мечтавшие стать путанами и киллерами. Они ими и становятся, по сути, по закваске. Им ужас, как хочется быть великими и державными, а ресурсы только нефть и остатки советского наследства. Сами они создают одно уродство, а это и есть ахиллесова пята русского фашизма. К тому же он заигрался на внешней арене, вызвал, наконец, серьезное раздражение Запада. Ведь Запад – это не только академик Шрёдер с любителем высоких каблуков Саркози, пишет господин Виртуальский. В подтверждение кое-чего из сказанного этим слушателем прочитаю вам письмо из Норильска. Да, пишет Екатерина из Норильска. «Россия – великая страна. Никому не нравится, что у нас много природных ресурсов и земли. И, кстати, дядька Путин не такой дурак оставить Россию без военных ресурсов. Другие страны все говорят, у нас такая военная мощь, а наши власти не хвастают этим, и у нас есть наверняка сюрприз для неприятелей. Это все америкашки, они послали своего человека к власти, Горбачева, он развалил СССР. Самое интересное, что ни Грузия, ни Украина не жаловались на Россию, а сейчас, когда их экономика трещит по швам, они сели на одно местечко». Несмотря на то, что вы, Украина и Грузия, нас не любите, все же мы никого не берем за яйца. Поэтому я считаю, Россия – великая страна. Америку, в пример, не надо брать. Они вообще на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы бросили ради эксперимента. Насчет Украины, то это бывший СССР. Но я ни одного человека не знаю, которому бы понравилось на Украине, потому что русских там не любят. Разве что большие деньги тратим. Тогда везде делают вид, будто мы им нравимся. Екатерине из Норильска, написавшей это, 18 лет. Она учится на повара, не знакома с русским правописанием, не употребляет знаков препинания, никому пишет раздельно. Вместо «сейчас» – «сейчас». Украина у нее с маленькой буквы, не говоря о Грузии. Но есть такие письма и почти без ошибок. У меня нет похожего письма с Украины, но я точно знаю, что где-нибудь в Коломые или Гадяче учится на повара 18-летняя Оксана, которая в любой момент готова мне написать или рассказать, что Украина – великая страна, которой все завидуют, особенно Россия, что Украина 300 лет кормила москалей в прямом и переносном смысле слова, что все великие русские, а это на самом деле украинцы, не исключая и Пушкина, что украинцы – это первые и лучшие на земле арийцы, что без них и Америка ничего собой не представляла бы. У меня нет похожего письма из Грузии, но я точно знаю, что где-нибудь в Горе или Поте учится на повара 18-летняя Сулико, которая готова мне написать или рассказать, что грузины – это величайшая культурная нация на планете, а все эти абхазы, осетины, турки-мескитинцы – что-то непонятное, что у тех же абхазов в языке даже слова «море» нет. Когда-то это все мне рассказывал грузин-таксист по дороге из Гагр в Пицунду, и я ему предрек, что если он и его соплеменники будут так настроены, то дело может кончиться тем, что у них останется только слово «море», а самого моря не будет. Вернусь к теме предыдущего письма «Русские за границей». У Владимира Набокова, того, что написал «Лолиту», есть стихи о России. Он совсем молодым человеком попал после революции на Запад и больше не вернулся. Кончается стихотворение такими словами – Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной Россией всегда окружен. Это написано в 27-м году. Позади таким образом было 10 лет для наблюдений над собой и другими русскими. Он явно не имел в виду наш сегодняшний разговор, но поэт потому и поэт, что сам часто не постигает всей глубины своих слов. В переводе на язык прозы, но тоже образной, Набоков говорит вот что. «Русский человек на Западе живет как в коконе из своей русскости. Между ним и окружающей его западной действительностью всегда вот эта оболочка». Поэтому он плохо видит, что происходит вокруг него. Да ему это и не очень интересно. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Михаил Розовский. «Я бывший технарь, был достаточно преуспевающим, имел все, о чем мечтал советский человек. Квартира, машина, доход раз в 7-8 выше среднего. В 70-х годах еще был наивен и, помню, жутко удивился, когда моя знакомая достала мне Солженицына через работника КГБ, который приторговывал конфискатом. Это, к слову, о том, что наши славные органы не были затронуты коррупцией. Как-то у нас в институте на ура шла предзащита диссертации. Но, к несчастью для диссертанта, в ученый совет входили и представители общественности, профкома, парторганизации и т.д. Так вот, один из представителей работал в отделе снабжения. Он, конечно, ничего не понимал в теме диссертации, но положение в своем отделе знал. Он спросил, как диссертант мог проводить эксперимент при минус 150 градусах, если его лаборатория несколько лет не получала из отдела снабжения жидкий азот. Скандал был грандиозный. Чем дело кончилось? Правильно, нас засекретили, и все последующие диссертации защищались при закрытых дверях. Там глупых вопросов не задавали, пишет автор. Как-то был я в командировке во Фрунзе. Со мной в номере жил один узбек, приехал оформлять диссертацию по животноводству. Жаловался мне, что прошло уже 3 месяца, а он никак не может ее написать. Я ему посоветовал обратиться к руководителю работы с просьбой найти помощника. На следующий день он вернулся как на крыльях. Оказывается, руководитель давно ждал этой просьбы. Договорились быстро. Взяли меня как-то на встречу с западными фирмачами по покупке литьевых машин для ерундовых производств. Вместо автоматов киевского завода «Большевик» по 200 тысяч рублей решено было заказать импортные изделия по 2 миллиона долларов. С уважением, Михаил Розовский. Передайте привет тем своим слушателям, которые уверены, что коррупция на 6-й части земли родилась после кончины советской власти. Спасибо за письмо, господин Розовский. Для человека вменяемого и умственно добросовестного, само собой разумеется, что послесоветский разврат – это продолжение советского, а советский разврат – продолжение досоветского. Российское взяточничество, воровство, хищничество всякого рода шло рука об руку с российским произволом, беззаконием, с российской несвободой. Волосы дыбом встают, когда читаешь Герцена, переписку людей прошлых веков, а можно ограничиться мертвыми душами, ревизором истории одного города. Очевидно, что дело тут в огромном напоре зла. В том, просто говоря, что очень уж много людей, стремящихся жить бесстыдно. Наверху их удельный вес, по моим наблюдениям, не больше, чем внизу. Все друг друга стоят. И господа, и слуги, и властители, и подданные. Когда это все знаешь, когда видишь, беспредельное удивление вызывает то, что есть все-таки страны, которым удается удерживать разлив всеобщего негодяйства в сравнительно узких берегах. Не перестаю удивляться вот чему. В послесоветское время миллионы простых людей кинулись покупать дипломы для своих отпрысков. Как грибы после дождя появились сотни, тысячи университетов, академий, колледжей, лицеев, все иностранные слова. и все это создано мерзавцами и для мерзавцев. Там ничему не учат, недоросли просто протирают штаны. И все это знают, но делают вид, что происходит что-то другое, нормальное, как у людей. Пишет Альбина Сац из Москвы. Здравствуйте, Анатолий. С удовольствием прослушала свое письмо. Вы его причесали, и звучало оно вполне литературно. Молодец, спасибо. Правильно добавили, что есть работы, в которых исследуется корреляция патологии генетики индивида и социальных проблем социума, проявили свою эрудицию. В награду расскажу историю. До войны у мальчишек было повальное увлечение радиолюбительством. Подписаться на журнал «Радиофронт» было трудно. Мой сосед, симпатичный умный мальчик, подарил мне самодельный ламповый приемник, и я через родственника Полины Жемчужиной оформила ему подписку. Так завязалась моя дружба с Игорем Г. Году в 46-м Игорек придумал, как слушать коротковолновые западные станции BBC, «Голос Америки» сквозь глушилки. Помню его придумку. Он называл ее интерферометром. На чердаке нашего дома у него было несколько антенн, сигналы которых он как-то складывал. От близких глушилок сигналы оказывались в противофазе и взаимно уничтожались, а от дальних станций были синфазны и шли уже без помех. Вот как-то так. В 47-м Игорька арестовали, продолжает Альбина Сац. Он тогда учился в 9-м классе. Мама его почти сразу умерла. Я раскулилась, Полина была еще на свободе, и мальчика отпустили, но жить в Москве не разрешили. Получила тогда от него письмо. А полгода назад, то есть через 60 лет, он нашел меня. И представьте, я его почти сразу узнала. Живет он в Канаде, в маленьком университетском городке на берегу океана. Ведет в университете теоретический курс квантовой физики. Считается авторитетом в лазерной технике. Убежден, что я вздорная старуха, и мой пессимистический социальный прогноз, с которым вы познакомили слушателей «Свободы», не более чем одна из многих моделей прогрессивной эволюции населения России. Прожил у меня 3 дня. В один из вечеров рассказал мне про допрос на цирлах. Его подвешивали за кисти рук и требовали, чтобы он выдал изобретателя интерферометра. Не верили, что он сам придумал. Поднять вверх руки он и сейчас толком не может. Ужас, сколько я понаписала. Вы уж простите болтливую старуху. Альбина. Спасибо за письмо, Альбина. Если я вас и причесал, то самую малость, больше для сокращения. Редактирование в переводе этого слова на русский язык – сокращение. Эрудицию в наше время, когда можешь с утра до вечера шастать по всемирной паутине, проявлять нетрудно. А вам скажу следующее. Если вы до сих пор не написали воспоминаний, то нет вам прощения. Беритесь за это дело немедленно. Судя по тому, как вы пишете, вас хватит, по крайней мере, на один толстый и бесценный том. Полина Жемчужина – это, как я понял, супруга Молотова. А внимание слушателей хотел бы обратить вот на что. У вас есть возможность увидеть, чем отличается настоящий ученый от чайника, от индивида, страдающего бредом реформаторства или изобретательства. Одному из них я недавно написал в ответ на его проект нового мироустройства, что не считаю себя достаточно подкованным для оценки такого труда. А лучше бы вы, мол, написали мне о своей повседневной жизни и о том, что происходит вокруг вас. Ответ не заставил себя ждать. В связи с тем, что я тоже человек стреляный, мне нетрудно определить, что вы чего-то когда-то добивались, и, добившись определенных высот, душой скисли, опрещавили, и, не будучи в силах что-то сотворить новое, указываете мне место у корыта, интересуясь моей жизнью. Обычно сии разговоры затевали со мною пустолобые начальники в своих кабинетах и так далее. И вот так на недоверие к ним, а тем более на несогласие с ними, или, не дай бог, на нежелание вступать с ними в разговор об их изобретениях и проектах отзываются все чайники. Теперь смотрите, как ведет себя биолог Альбина Сац. Совершенно очевидно, что ей очень дорога ее теория, ее прогноз, согласно которому русский советский человек навсегда останется советским, и, следовательно, ничего хорошего России не светит. Другой ученый без всяких рессор говорит ей, что ее теория вздор. И она, биолог Альбина Сац, не выцарапала ему глаза, продолжала мирно чаевничать с ним и даже посчитала нужным поставить в известность о его приговоре слушателей «Радио Свобода». Вот этим, повторяю, они и отличаются. Настоящие ученые, настоящие изобретатели, настоящие исследователи от чайников. Не боятся возражений, опровержений, всегда готовы под напором новых для них данных и доводов отказаться от своих теорий и конструкций. Из Ульяновской области пишет Иван Сидоров, имя и фамилия, безусловно, выдуманы. Этот слушатель «Свободы» подводит некоторые итоги прошлого года. Он не сомневается, что российско-грузинская война целиком на совести Кремля. Его, Ивана Сидорова, не убеждает сам президент Саакашвили, признавший, что был зачинщиком, хоть и вынужденно. Господин Сидоров считает, что к войне подвел дело Путин, и не за один год. Читаю. «Нами правит шпана. Вы что-нибудь слышали о российской шпане, господин Саркози и госпожа Меркель? С российской шпаной ни о чем действительно серьезном договориться невозможно. Она понимает только силу. Следующий шаг она сделает в Крыму. Не надо строить иллюзий. Предлог найдется. Я уверен, что он уже разработан. Украине надо попросту готовить к войне армию и население. Прятать голову в песок, как делают страны Запада, глупо. Российское гражданство в Крыму раздают направо и налево. Это что, просто так? Гитлер тоже сначала раздавал гражданство, потом аннексировал населенные своими новыми гражданами территории. «Мы, ребята, пребываем в обычной российской действительности», — продолжает автор. «Живется нам очень плохо, и вот для подъема нашего духа нам преподносится победоносная война с телевизионной истерией, и мы довольны. Патриоты с пустым, как всегда, брюхом. Интересно только, как нам избавиться от такой власти, и что делать с этими идиотами в Крыму, которые хватают российские паспорта, как будто эти красные книжечки защитят их от падающих бомб, снарядов и напалма. С приветом, Иван Сидоров, Ульяновская область. Ничего с ними не сделаешь, Иван, ничего. Слушал недавно вашу передачу, следующее письмо. Она вызвала у меня крайнее недоумение. Вы продолжаете клеймить, в скобках, письмами слушателей, действия России в августе, хотя даже ваши хозяева в Вашингтоне признали, что Грузия – агрессор, она развязала эту войну. Вы же продолжаете талдычить про агрессию России, хотя получаете деньги от Конгресса США, от американских налогоплательщиков. Перечислю некоторые деяния храбрых грузинских вояк. Расстрел мирного города из реактивных установок, гаубиц и бомбардировка авиацией. Там, где Штаты, где НАТО, всегда что-то «демократичное» в кавычках происходит. Это уже аксиома. У вас же, Анатолий Иванович, по-видимому, совсем нет совести. Но я вас не осуждаю. Вы сами выбрали роль Иуды в этой космической драме. Вам и отвечать перед создателем. Егор Москалев. Москва. Автор этого письма слова «письма слушателей» берет в кавычки. Значит, теперь с таким же правом можно сказать, что на сей раз я клеймлю не Россию, а Грузию, Штаты и НАТО письмом такого-то слушателя и тоже взять слово «письмо» в кавычки. Но этого, думаю, не сделает никто из тех, кто осуждает российское руководство. Эти люди иначе устроены. Они из тех, кто не ставит слово «письма» или слово «письмо» в кавычки. Для них письма есть письма, а не выдумка Стрелянова. Вот где водораздел. Вот где пропасть между двумя породами слушателей «Радио Свобода», как и жителей России. Вот что делает их чужими друг другу. Вот в чем разница между демократическим сознанием, демократической культурой и недемократическим сознанием, недемократической культурой. В употреблении кавычек. Советская печать была печатью кавычек. Первое, что стало исчезать из печати, когда началось ослабление цензуры при Горбачеве, кавычки. Здравствуйте, следующее письмо. Меня зовут Виктор Корякин, мне 25 лет, иногда слушаю ваши передачи. Смотришь на людей и думаешь, когда, наконец, перестанут притворяться шлангами? Бывает обидно, не по себе как-то. Уж очень вольготно ворам у власти в этой стране халуев. Самая большая беда моих сограждан – лень. Готовы вечно слушать болтовню из Кремля и верить. Как раньше верили, что вот-вот наступит коммунизм. Правда, раньше его строили, а сейчас все должно произойти по взмаху руки. Чей? Наверное, понятно. Мне смешно, когда я слышу, что у нас днем и ночью ведется борьба с коррупцией. Если бы она действительно велась, то Путин и Медведев сидели бы за каменным забором, а не занимали бы пост президента и премьер-министра, пишет Виктор Корякин. А ведь верно пишет, черт возьми. Иногда просится на язык что-нибудь хлесткое, вроде того, что путинизм не насилие над Россией, а сама Россия. Но получишь такое письмо и думаешь, нет, все-таки не Россия, не совсем Россия, не вся Россия. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейским потребителям нужны не письма, а газ.
Это сделано. Эта атака на Украину имеет несколько целей.
Мы подаем уведомления о наших массовых мероприятиях.
И сейчас при Путине это агрессивно антидемократическая страна.
В окна Сейма полетели камни, завязались драки с полицией.
По другим сообщениям, в предместьях Газа идут ожесточенные бои.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».